Сегодня я буду... Да, добрый вечер. Кое-что рисовать, какие-то схемы для более удобного восприятия информации. И наша первая встреча, вернее ее окончание, она натолкнула меня на то, чтобы сделать такое довольно пространное объяснение, потому что был задан вопрос, почему такое внимание уделяется мышлению, нашему сознанию, и я подумал, что надо это объяснить, потому что на самом деле это важная тема. То, что я сейчас буду говорить, этого нет в конспекте, поэтому я в прошлый раз призывал вас конспектировать. Ну вот, с Богом начнем тогда. Вот. Можно сказать, что есть два пути спасения. Может быть, есть еще какой-то третий, но в рамках того, о чем мы говорим, удобно обозначить их как два. Два пути к спасению. Первый путь – это путь сознательной веры, которая приобретается через обучение, воспитание, познание с приложением человеческих усилий. Поэтому запишите сознательная вера. А второй путь – это путь благодатного просвещения. И когда я говорил в прошлый раз о сознательной вере, конечно, я не исключал вот этот второй путь. Просто, когда ты говоришь об одном, это не означает, что ты исключаешь второе. И этот второй путь, он открыт. По нему шли наши предки благочестивые и достигли в рамках этого пути спасения. Что же это за... такой путь благодатного просвещения. Этот путь основывается на некой естественной цельности человека, которую он мог иметь и чаще всего имел с самого рождения. Например, этим путем шла блаженная Матрона. Она родилась уже слепой. Потом уже в отрочестве у нее отнялись ноги, поэтому добавился еще второй недуг. Но с самого детства она отличалась такими благодатными дарованиями, была ребенком такой высокой духовной настроенности. И дальше Господь просто просвещал ее, умудрял ее, так что она, не учившись, особо она стала старицей, и к ней приходили люди и искали ее совета. Этим путем могут и идут люди, которые в силу своего физического состояния не имеют возможности учиться, изучать закон Божий. Например, это люди с умственной отсталостью, разными какими-то врожденными или приобретенными недугами. Например, в храме, где я служил, рядом с этим храмом, был психоневрологический интернат. И я туда ходил, видел тех, кто там проживал всю свою жизнь, поступив туда часто из детского дома. Когда они достигали 18 лет, их переводят в этот взрослый интернат, и это для многих это на всю жизнь. Там они живут, там люди разной степени вот этих физических недугов, начиная от людей, которые выглядят как дети, они сидят на кроватях или лежат, покачиваются, они совершенно необучаемы. Есть такие, которые могут что-то узнать, что-то понять, у которых присутствует речь, и с ними можно разговаривать. И общаясь с ними, я понимал, что нередко приходила такая мысль о том, что эти люди лучше меня. Они не имеют каких-то страстей, свойственных многим людям. Они просты, они радуются любой радости, они благодарны, они рады, когда ты приходишь к ним. И действительно, им как вот в силу этого и требуется каких-то меньше таких усилий, которых у них даже и просто физически может и не быть для того, чтобы спастись. Есть такой рассказ у Ивана Сергеевича Тургенева, называется «Живые мощи». Это из записок охотника. Рассказ очень характерный, который показывает путь вот этого такого благодатного простеца. Интересно, что Иван Тургенев не был человеком глубоко верующим, воцерковленным. Он был человеком своего времени, уже отравленным вот этим либерализмом, вот этим рационализмом. Но тем ценнее его заметки, его записки, его труды, потому что как талантливый художник он видел, подмечал, и вот этот образ этой Лукерии в живых мощах, может быть, он в каком-то смысле и собирательный, но удивительным образом он соответствует вот этому благодатному просвещению, и причем подчеркиваю еще раз, что написал это человек, который сам не знал в подробности учения о духовной жизни. И я в силу такой яркости этого рассказа позволю прочитать какие-то места из него для иллюстрации этих мыслей. Суть рассказа заключается в том, его канва, что в своих охотничьих поездках Тургенев заезжает в хуторок Алексеевку, где встречает в таком сарайчике знакомую ему крепостной Лукерию. Эта женщина, отличавшаяся несколькими годами удивительной красотой, такая первая девушка на деревне, с ней случился несчастный случай. Однажды ночью она вышла на крыльцо дома и неудачно как-то наступила, свалилась с этого крыльца, и после этого, как она сам говорит, она стала сохнуть. Видимо, какая-то, говоря современным языком, парализация стала происходить, и в конце концов она вообще перестала иметь возможность двигаться, она лежала все время, и она даже многими частями своего тела просто не могла двигать, в том числе руками. И вот на Тургеневу с Лукерией состоялся разговор. И вот Тургенев спрашивает: «А не скучно, не жутко тебе, моя бедная Лукерия?» Она: «А что будешь делать? Лгать не хочу. Сперва очень томно было, а потом приникло, обтерлось. Ничего, иным еще хуже бывает». «Это каким же образом? А у иного и пристанища нет, а иной слепой или глухой. А я, слава Богу, вижу прекрасно, все слышу, все». И дальше она рассказывает, как она чувствует запахи, видит каких-то животных, чувствует дуновение ветра. А дальше она ей говорит интересную такую вещь. О том, что у нее приучила себя о том, чтобы ни о чем не думать. На Миднесе, она рассказывает, отец Алексей, священник, стал меня причащать, да говорит: «Тебе, мол, исповедовать нечего, разве ты в твоем состоянии согрешить можешь?» Но я ему ответил: «А мысленный грех, батюшка?» Ну, говорит, а сам смеется: «Это грех невеликий». «Да и должно быть этим самым мысленным грехом не больно грешна, продолжала Лукерия, потому я так себя приучила не думать, а пуще того не вспоминать». То есть фактически, если вот так перевести на язык аскетики, она избавилась от помыслов, от потока помыслов. Что такое помысл? Это то, что приходит к нам помимо нашей воли, какие-то ассоциации, какие-то образы, какие-то мысли, и в том числе и греховные, и мы не можем остановить эти помыслы. А вот она достигла такого состояния, вот она 7 лет лежала в таком положении, парализованном, что она приучила себя не думать, а пуще того не вспоминать. Дальше она рассказывает о том, что книг здесь нет никаких, там, где она находилась, да хоть бы и были, как я буду держать ее книгу-то? Там руки ее были обездвижены, и она не могла держать книгу, переворачивая страницу. Дальше она говорит о том, что она молится, и говорит о том, что особо о Бога ни о чем не просит. О чем я его просить могу? Он лучше меня знает, что мне надо. Но послал он мне крест, значит, меня он любит. Дальше потом она отвечает на слова Тургенева. Вы говорите, я одна бываю, всегда одна. Нет, не всегда. Ну и рассказывает о том, что ее кто-то бывает навещает. А дальше добавляет. Да мне и не страшно одной быть, даже лучше. Ей-ей. Барин, не трогайте меня, не возите в больницу. Спасибо вам, вы добрый, только не трогайте меня, голубчик. Он стал предлагать ей проявить заботу и отвезти ее в больницу к доктору. И дальше она говорит, вы вот не поверите, а лежу я иногда так-то одна, и словно никого в целом свете, кроме меня, нету. Только одна я жива, и чудится, будто что-то меня осенит. Возьмет меня размышление, даже удивительно. Дальше она рассказывает о нескольких снах, которые ей снились, и, можно сказать, что какие-то из них были такие прям, можно предположить, что действительно от Бога, благодатные. Например, один сон. А то я еще видел ее сон, начал она снова, а может быть, это было мне видение, уж я и не знаю. Почудилось мне, будто я в самой этой плитушке лежу, и приходят ко мне мои покойные родители, батюшка да матушка, и кланяются мне низко, а сами ничего не говорят. И спрашиваю их, зачем вы, батюшка и матушка, мне кланяетесь? А затем говорят, что так как ты на всем свете много мучишься, то не одну ты свою душеньку облегчила, но и нас, и с нас большую тягу сняла. И на том свете стало много способнее. Со своими грехами тоже покончил, теперь наши грехи побеждаешь. И сказавши это, родители мне опять поклонились, и не стало их видно, одни стены видны. Очень я потом сомневалась, что это такое со мной было. Даже батюшке на духу рассказала. Только он так полагает, что это было не видение, потому что видение бывает одному духовному чину. Но она, соответственно, была мирянкой. Потом она отвечает на слова Тургенева о том, что какое у нее удивительное терпение. «Эх, барин, — возразила она, — что вы это? Какое такое терпение? Вот Семен Столпников терпение было точно великое. 30 лет на столбу простоял, а другой угодник себя в землю зарыть велел по самую грудь, и муравьи ему лицо ели. А то вот еще мне сказывал один начетчик, была некая страна, и ту страну агарине завоевали, и всех жителей они мучили и убивали». И что не делали жители, освободить себя никак не могли. И проявись тут между теми жителями святая девственница. Взяла она меч великий, латы на себя возложила, двухпудовую, пошла на Агарин, и всех их прогнала за море. А только прогнавши их, говорит им, теперь вы меня сожгите, потому что такое было мое обещание, чтобы мне огненную смертью за свой народ помирить. И Агарин ее взяли и сожгли, а народ с той поры навсегда освободился. Вот этот подвиг. Это она, соответственно, в таком измененном виде про Жанну д'Арк рассказывает. «Ничего мне не нужно, всем довольна, слава Богу, с величайшим усилием, но умиленно произнесла она, дай Бог всем здоровья, а вот вам бы, барин, матушку вашу уговорить». Видите, она здесь дальше, лежа в таком положении, она думает о других людях. Крестьяне, мать, соответственно, его помещица была, крестьяне здешние бедные, хоть бы малость оброку с них она сбавила, земли у них недостаточно, угодий нет, они бы за вас Богу помолились, а мне ничего не нужно, всем довольна. Дальше он уже уходит от нее и обсуждал разговор с ней с со своим сопровождающим на этом охоте, на этой охоте, которую я знал, с хуторским десятским Тургенев. Я узнал от него, что ее в деревне прозывали «живой мощи», что, впрочем, от нее никакого не видать беспокойства, ни ропота от нее не слыхать, ни жалоб. Сама ничего не требует, и, напротив, за все благодарна. Тихоня, как есть, тихоня, так сказать надо. Богом убитая, так взвесил десятский, стало быть, за грехи. Но мы в это не входим. А чтобы, например, осуждать ее, нет, мы ее не осуждаем, пущай ее». Несколько недель спустя я узнал, что Лукерия скончалась. Смерть пришла таки за ней и после Петровок. Рассказывали, что в самый день кончины она все слышала колокольный звон, хотя от Алексеевки до церкви считает 5 верст слишком, день был будничный. Впрочем, Лукерий говорил, что звон шел не от церкви, а сверху. Вероятно, она не посмела сказать «с неба». Вот перед нами такой образ человека, который за все благодарен, который терпит попущенную Богом болезнь, который жалеет других, молится. Ну вот, собственно говоря, это образ состояния человека, который, ну, можно сказать, исполнил заповеди блаженства. Или вот возьмем, например, ситуацию житие преподобной Марии Египетской. У нее не было такой естественной цельности, как у Керри. У Керри она была крестьянской девушкой, родившейся в культуре, которой христианские ценности естественным образом воспитывались с детства, люди были верующие. Ну, вот она была девушкой, конечно, молодость, порывы молодости, юности. Собиралась она замуж выходить за там некого Василия, песни пела, была такой первой певицей на деревне, но, собственно говоря, это не касалось вот ее, так сказать, ценностей, которые в ней были. Они, после того, как она слегла, они как раз и выходят наверх, все эти порывы уходят, прошлое. Помните, как он говорит, я с прошлого перестала вспоминать, перестала думать. И Господь просвещает ее, видимо, даже посылает ей такие сны или видения, как она сама сказала, которые кое-что приоткрывают ей из духовного мира. Преподобная Мария Египетская, у нее была другая ситуация. В 12 лет она оставляет родной дом и долгие 17 лет она живет в смрадном грехе разврата. Вы это знаете хорошо из ее жития, которое читается Великим постом. И вот самое невероятное, что присутствует, самое главное чудо, это, конечно, не те подвиги, которые она несла, хотя они невероятны даже для многих отцов-пустынников, хождение по воды, знание Священного Писания, которого она не читала. Это тот невероятный какой-то, скажем так, моментальный переворот, который произошел в ее душе. Вот это самое главное чудо, наверное, в ее житии. Но этот путь, он настолько неординарный. Есть еще, конечно, можно поискать случаи такие в истории православной церкви, таких каких-то обращений. И Господь, а она вела после 17 лет греха, 17 лет каянного подвига, боролась с этими воспоминаниями всяких этих песней блудных, кушаний вкусных, которые там у нее были в Египте. И потом Господь после 17-летнего подвига очистил ее ум, и она оказалась в таком состоянии уже бесстрастия. Вот именно после этого и встретил ее преподобный Зосима в пустыне. Поэтому и Лукерия, и преподобная Мария Египетская, и блаженная Матрона, и можно еще кого-то привести, они не имели этого такого классического пути ученичества. Но для нас вот этот путь, он сложнее, потому что мы родились в это время, наше сознание, наш ум отравлен разными заблуждениями, мифами, какими-то ложными ценностями. И вот эта вот раздвоенность, она во многих продолжает жить. И вот это вот некая начальная цельность человека, она, у нас ее как базовой нету. Есть как раз другой путь, вот путь сознательной веры, о котором я начал говорить в прошлый раз. А чем? Душа человека... состоит из трех сил. Это разумная часть, мы назовем это разум, да? Разум. Потом идет раздражительная часть, то, что сегодня в психологии называют воля. И потом идет желательная часть, это воля, простите, и раздражительная часть, это чувство. Вот три главные силы души, то есть чего она состоит. И вот в естественном состоянии человека, в том, в котором был Адам, владычествующим в нем, вот в эти, среди трех этих сил, был разум. А вслед за разумом идет воля и чувство. Вот что в нас, вот в нашей душе, является самым важным. Потому что все начинается с мыслей, со смыслов, ценностей. А все это как раз содержит именно разум. И разум-то наш можно изобразить как вот такое вот расколотое яйцо. Вот какая часть его, она содержит правильные ценности, а какая-то другая часть, она содержит ложные какие-то идеи. Суеверие, заблуждение, банальное невежество. Вот, например, можно ходить в храм многие годы, но не получив этого какого-то целостного христианского просвещения, содержать какие-то совершенно антихристианские идеи. Например, мы сейчас живем в такую эпоху, когда очень большое распространение получает оккультизм. Слышали об этом, да? И оккультизм, эзотерика называют. И невероятное явление, но оно есть, когда человек может позволять себе читать эзотерическую литературу, даже практиковать, да, что-то из этих практик, а при этом ходить в храм и даже участвовать в таинствах. И он даже... не то, что не потому, что он так коварен, а он просто даже не представляет, что это совершенно несовместимое явление. Ему кажется, что одно и другое друг друга дополняет. Человек может ходить в храм и быть православным христианином, например, христианином, например, считать, что есть какие-то камни, ну, минералы, там какой-нибудь янтарь, какой-нибудь аметист, которые положительно влияют на человека. Я не говорю о том, что в них какие-то электромагнитные, какие-то физические свойства есть, а в силу просто вот некого такого, на неком таком нематериальном уровне и оказывать положительное воздействие. Быть, конечно, это совершенно не так, это неправильно. И поэтому очень важно... вот с этой расколотым таким сознанием работать. Нужно убирать отсюда то, что не соответствует здравому смыслу и божественной истине, чтобы вот эта расколотость исчезла, и ум был цельный, разум. Ну, в данном случае, когда говорю разум или ум, я здесь это понимаю как синонимы, вот именно в этом контексте. Давайте я приведу вам пример того, как в нас действуют страсти. Наш разум, назовем его тоже другое слово, есть сознание, он состоит из, собственно говоря, из самого сознания, а нижняя его часть называется подсознание. Подсознание. Ну, с сознанием понятно, это то, что мы осознаем, осмысливаем, анализируем, синтезируем от способности нашего рассудка. А что такое подсознание, кто может сказать? Что такое подсознание? Подсознание. А?
Вложенные данные, которые приобретены либо опытом, либо наукой, либо какие-то инстинкты.
Да, да.
Нереализованное событие.
Ну, вы прям такой прям почти научный ответ дали, спасибо. Действительно, подсознание наше, оно содержит в себе некие приобретенные условные рефлексы, в том числе, вот, слышали, такой физиолог был Иван Павлов, он изучал рефлексы. Помните, собака Павлова? Есть безусловные рефлексы, которые является чистым проявлением инстинкта. Например, если приближать там, какой-то предмет к нашему глазу совсем близко, то веко будет закрываться. Это совершенно рефлексивные действия. А есть условные рефлексы, которые являются приобретенными. Их еще можно называть автоматизмы. И автоматизм – это очень полезная вещь, потому что она освобождает наш мозг от лишней работы, и энергии направляется на что-то другое. Это, например, какие-то привычки. Привычка чистить зубы. Да, мы когда чистим зубы, мы можем думать о какой-нибудь там высшей математике, да, или кого что. Там, вот, завязывание шнурков, выключение света. Мы, когда входим в комнату, мы не задумываемся о том, что надо сделать, чтобы включить свет. Рука инстинктивно тянется к выключателю. И если, например, сделать ремонт и этот выключатель света перенести в другое место, то какое-то время, пока мы не перестроимся, мы будем искать пальцами там, где он был раньше. Ну и можно какие-то другие примеры привести. Вот этих самых автоматизмов. И наши страсти, они как раз... Они и то захватывают. Что такое страсть? Страсть – это грех, который вошел в привычку и стал как бы второй частью нашей натуры. И вот то, что я сейчас буду говорить, некая моя гипотеза, я о ней уже говорил в прошлый раз, надо об этом думать еще, проверять, как некую гипотезу уже можно все-таки высказать. Наши проявления наших страстей, грехи, они, как правило, возникают часто в определенных ситуациях. И они строго определенные ситуации. Чтобы вам удобнее было это понять, приведу пример с гневом. Гнев наш, он, если вот обдумывать, да, он проявляется как раз в каких-то ситуациях. Например, какая ситуация есть, что мы куда-то торопимся, нам куда-то надо идти из дома, и времени уже мало до какого-то мероприятия, куда нам нужно попасть. И вот мы спохватываемся, видим, что какой-то вещи нет. Может быть, это какая-то одежда, может быть, это какая-то вещь, которая нам на это мероприятие понадобится. А времени уже мало, мы уже действительно опаздываем. И вот у нас близкие есть. Например, если речь идет о муже, жена, да, муж глава жены и так далее, идет такая реакция: куда ты делал мою куртку там, или куда ты там делал там мои носки, где моя папка, жена там, где твоя папка, вот эта ситуация, к этой ситуации подключается эмоция: я опаздываю, я не могу найти вещь. Если я опоздаю, то будет плохо. Ну-ка, найди мне быстро эту вещь. Блок защиты, помысел, который оправдывает эти эмоции, это то, что находится в сознании, что там она может быть непроговариваемая, в том, что супруга, она хозяйка дома, она должна за всем следить и знать, где что лежит. И вот идет реакция гнева, раздражения. Сразу не получается эту вещь найти, время теряется, его и так мало, и, допустим, мы разгневались, раздражились. Вот вы вспоминайте какие-то каждые свои ситуации, увидите, что, как правило, это идет вот по одной и той же схеме. Ситуация, эмоции и наше оправдание, почему мы себе это позволяем это делать. Так вот, эмоции, они находятся как раз вот в этом подсознании, как некий автоматизм. Вот. И они связаны именно с какими-то определенными ситуациями, на которые они проявляются. И получается, что для того, чтобы в этой ситуации избавиться от гнева, нужно это все очень тщательно проработать, проанализировать, может быть, даже как-то это на бумаге записать, зафиксировать и четко для себя решить вот заранее, что вот, например, с оправданием этого гнева. А почему, допустим, твой ближний должен отвечать за ту вещь, которую ты не можешь найти? А почему ты вообще заранее себя не подготовил, не собрал все? Почему ты оставил это все впритык на последний момент? И вот именно такой подробный анализ от своих грехов, такая тонкая работа, тонкая подготовка к исповеди, действительно способна давать результат. Если мы идем все по верхам только, один раз разгневался, два раза разгневался, пять раз разгневался, десять раз разгневался, и на исповедь приносим: каюсь в том, что я гневался. Сколько гневался? 54 раза. У нас это все сливается в один поток, вот, а эти 54 раза наши вспышки гнева, они все-таки были разные. И они были в разных ситуациях, ну, каких-то стандартных, а какие-то в каких-то отдельных. И каждую ситуацию нужно прорабатывать. Вот почитайте дневники святого Иоанна Кронштадтского. Есть такое предположение, что вот он стал тем, но это не точное предположение, это можно с высокой долей уверенности сказать, он стал тем, кем мы его знаем, именно благодаря тому, что он был крайне внимателен к себе. Вот есть такая добродетель внимания, вы о ней слышали. А дневники – это просто инструмент. Дневник – это само по себе, ну, просто бумага и написаны на ней слова. Но это способ обратить свое сознание, внимание на то, что произошло. Ну, вот в качестве примера приведу. Ну, вот я сижу сейчас за столом, вот боковым зрением я вижу, что вот слева от меня на стене там что-то есть. Но чтобы четко сказать, что там есть, мне нужно направить туда взор, и я тогда вижу, какие предметы мебели там есть, что там есть какие-то книги, одни книги там более толстые, более тонкие. Вот когда мы задумываемся о своем поведении, о своих помыслах, о своих словах, вот, о своих чувствах, ну вот это, скажем так, ведем некий разговор с самими собой, то это как раз вот классический подход был это делать, ведя дневник. И вот это такой способ, действительно, помимо учебы, да, получения знаний, как вот, например, наши занятия, начавшиеся, плюс еще внутренняя работа, постепенно с Божьей помощью, не только, конечно, своими усилиями, но с благодатным просвещением свыше, исцелять вот это самое главное, наш разум. Потому что каков наш разум, какие ценности, если вот этот, так сказать, эта окружность, она без этого разлома на расколотого яйца, то, соответственно, наш разум, он будет сообщать воле действия, которые нужно совершить, а волевые выполненные действия, сопровождаемые ценностями, которые мы разделяем, будут рождать определенные чувства. Вот это то, что я нарисовал, это то, что, ну, скажем так, наверное, в большинстве людей присутствует. Но бывают такие искаженные варианты, когда на первом месте стоит не разум, даже если он там отравленный какой-то и расколотый, а, например, чувство. И современная цивилизация, она как раз вот в чем ее, ну, скажем так, ее отрицательное воздействие, ее пагубное воздействие, то, что она желает напирать именно на чувства. Чтобы человек жил не разумом, не размышлением, сознанием, а ощущениями. Вот то одна из основных идей, ну, так сказать, направлений, посылов, которые несет современная массовая культура, это гедонизм. Знаешь, что такое гедонизм? Да, это учение о том, что удовольствие и наслаждение являются высшей ценностью жизни, главным смыслом жизни. Чтобы тебе было весело, чтобы у тебя была какая-то эйфория, какие-то удовольствия, какие-то наслаждения. И тогда, собственно говоря, вот это выходит на первый план. А бывает еще такое искажение, когда воля выходит на первый план. Когда человек желает о том, чтобы именно его воля, она стала во главе угла, и он навязывает эту волю другим, и тогда появляется такой авторитаризм, тирания в каких-то внутрисемейных отношениях, личностных каких-то отношениях. Вот, и человек все желает подчинить своей воле. Но все-таки более, видимо, таким распространенным вариантом является вот именно этот. Другое дело, что разум содержит ложные ценности. И вот я вам дальше продолжаем. Вот современная культура, ну, хочется сказать в кавычках культура, что она делает? Она вот этой пропагандой ложных ценностей, она желает повысить уровень подсознания в нас, уменьшить зону разумного. Вот не здесь, вот, допустим, было, а что было, например, вот так вот. Согласны с этим? Потому что вот именно в подсознании находится ну вот алгоритм вот этих страстей, вот эта привычка грешить. Вот я приведу, чтобы это понятнее было, такой пример. Вот на этом основана современная реклама. На что нацелена реклама? Реклама нацелена на не на сознание человека, а на его подсознание. Вот почему-то, например, когда рекламируют, например, автомобили, то рядом поместят, например, какое-нибудь изображение какой-нибудь привлекательной женщины. Причем тут автомобиль и женщина. А это действует, да, потому что исключается страсть, сводострастие, блуда. Вот. И на такую рекламу начинают смотреть потенциальные потребители. Вот приведу пример, каким бы образом, как бы была построена реклама, если бы она была направлена не на подсознание, а на сознание человека. Допустим, реклама обуви. Я в данном случае говорю как идеи, которые несет, как это будет выражено графически или в виде текста, это уже технический момент. В общем, настоящая реклама, правильная реклама, она должна помочь потенциальному покупателю принять решение и задать ему примерно такие вопросы. Уважаемый потребитель, подумайте, а вам действительно нужны новые сапоги? Или, может быть, можно еще поносить старые? Может, они еще годятся? Вот. Тогда не торопитесь покупать новые, поносите старые еще. Когда они износятся, покупайте новые. А еще, уважаемый потребитель, вы подумайте, а для чего именно вам нужны сапоги? Для имиджа или для здоровья? Учтите, что сапоги с высоким каблуком, они, конечно, привлекательны, но это дает большую нагрузку на скелет, и для здоровья это не полезно. Поэтому подумайте все-таки, может быть, вам купить то, что полезнее для вашего здоровья. И человек начинает думать, вот, включает свой мозг, какие же сапоги мне купить. А современная реклама, она же так не действует. Она дает сразу команду, купи, купи, какой-то гипноз. Ты этого достоин, да? Новый сезон. Новый стиль, новый цвет. И а здесь сидит страсть вещизма, страсть тщеславия. И вот так, обходя сознание, заходит сзади к человеку. А кому это выгодно? Это выгодно дьяволу, потому что он эффективен, можно сказать так, максимально эффективен там, где поверхностность, где оглупление человека. А Божья сторона – это там, где мысль, там, где сознание. И вот эта современная культура сейчас, она именно учит человека мыслить рефлективно, вырабатывать такие рефлексы, вырабатывать такое поверхностное, примитивное комбинаторное мышление. Когда человек, привыкая мыслить шаблонно, начинает терять понимание тонких связей между предметами, явлениями, между духовным и материальным миром. А что является очень важным вот в разуме человека? Это возможность развлечения или рассуждений, когда можно правильное отделить от плохого, истинное отделить от ложного, нужное от ненужного, нужного, жизненное от погибельного. И поэтому, живя нам в современности, нам очень нужно постараться защищать наш разум. Вот как ни странно, да, это слышать из уст священника, но это так. Потому что одна из проблем, лежащая перед церковью, это то, вот, на чем я в последнее время много думал. Это то, что до современного человека все труднее и труднее достучаться с евангельским словом. А почему? Потому что появляется новый тип человека. Тип человека, который тип такого информационного человека, ну, не потому, что он много книг читает и много думает, а потому, что он потребляет информацию особого рода. Это какие-то картинки, это очень короткие тексты, да, это какие-то лозунги, которые сбрасываются в подсознание человека. И при этом это все очень ловко замаскировано. Людям говорят, что вы все индивидуальности, вы все свободные, вы все оригинальные и неповторимые. Но итог оказывается такой, что видишь, как люди на улице одеваются, как они говорят, получается, что наоборот, нивелирование индивидуальности происходит, и все становятся друг на друга похожи. И вот, то мышление, которое в результате этого человека появляется, оно действительно оказывается неспособным постигать глубину вещей. Потому что оно живет не мыслями и нахождением сложных связей между явлениями, а чувствами. Вот в качестве примера могу привести следующее, что по современным таким негласным, неписанным стандартам продуктов информационных, ну, любых фильмов, музыки, каких-то передач, ток-шоу, журналов, главным как раз объявляется не те смыслы, которые они несут, не те ценности, а они там все равно есть, а те ощущения, которые они вызывают. Премию «Оскар» будет давать не за какой-то высоконравственный фильм, вот, а за талантливую игру актеров, за тот азарт, интерес, который вызывает этот фильм, в силу он какого-то напряженного сюжета, каких-то спецэффектов и так далее. А ценности там все равно есть, но они зашифрованы. И получается, что человеку, привыкшему жить вот в этом информационном потоке чувствами, когда ему говорят «помолись», для него это вообще что-то такое непонятное, как помолиться. Это что-то я не вижу, где Бог. Вот. Я когда молюсь, я как головешка какая-то. Вот, мне нет какого-то там эйфории, кайфа какого-то там. Ты что-то как-то неинтересно. Вот стоишь там на службе, и что тут такое происходит? Ничего интересного, скукотища какая-то. Да? Новый другой человек появляется. И получается, что в церковь оказалась в таких ситуациях, когда она должна защищать классику. Вот вы задумывались, вот сейчас у нас разные явления есть. Например, есть такая структура, у нас церковь называется Патриарший совет по культуре. Его возглавлял, и сейчас, видимо, возглавляет митрополит Тихон Шевкунов, нынешний псковский, игдовский. Но с какой стати церкви так вот этим интересоваться? Оказывается, что в эпоху общего обвала, когда нужно не только там христианскую духовность защищать, нужно защищать, оказывается, Пушкина, Достоевского, потому что они уходят из этого массовой культуры или переосмысляются, это тоже, так сказать, такой хитрый, ловкий ход врага. Вот взять, например, советские мультфильмы, как они осмысливали, ну, там, допустим, наши какие-то былины, наши какие-то сказания, и, например, там какой-нибудь современный мультфильм «Богатыри». Там какой-то стёб идет, они какие-то такие, ну, пошловатость присутствует, они занимаются какими-то мелкими там разборками друг с другом, а такого какого-то высокого героизма, защиты Родины, да, чтобы мы постоим, масштаб уже не тот, падает уровень. Хи-хи-ха-ха вызывает такие продукты. Но это на самом деле издевательство над человеком, то, что ему предлагают вот это взять и проглотить, особенно нашим детям. Поэтому нам очень нужно защищать разум, нам очень нужно защищать мысль, потому что это та мысль, которая приведет нас к Богу. А без мысли, на одних чувствах, ну, если чувства просвещенные и богоблагодатные, ну да, хорошо, но это же не так. Поэтому вот то, что я вам сейчас говорил, это, по сути, такая апология, почему надо учиться, думать, читать и желать, но не короткие тексты, а длинные книги. Да? Смотреть, а не какие-то ролики, видеоролики, там, аудиоролики. Вот сейчас тоже стандарт, например, такой, вот, как мне рассказывали. Вот если кто-то хочет продвинуть какую-то свою продукцию, свои какие-то идеи, свои какие-то курсы, и он вот делает какую-то, ну, рекламу, ему нужно, допустим, ролик делать не более 10 минут. Знаете почему? Потому что современные люди, они больше 10 минут, им не интересно, им уже скучно станет. Вот. А слушать двухчасовую лекцию огласительных бесед, это вообще, так сказать, высший пилотаж. Вот. Поэтому, а когда, я вам в прошлый раз это говорил, когда мы слушаем двухчасовую лекцию, когда мы читаем «Войну и мир» Толстого, мы даем хорошую тренировку нашим мозгам. Вот, их нужно тренировать. Вот, и такой натренированный мозг, он действительно может очень тонкие вещи улавливать и замечать. Поэтому враг рода человеческого, я еще раз говорю, он, не любя мысль, он любит безмыслие. Вот. Он пытается это разрушить. И мы видим на наших глазах, что это происходит, к сожалению, очень успешно для него. Ну, наверное, достаточно, да, этой апологии. Мы можем двигаться дальше. Есть какие-то вопросы вот по тому, что я сейчас рассказывал? Или мы идем вперед. Вперед. Хорошо, идем тогда вперед. Тогда вам раздал отец Дмитрий конспект. Есть у вас первые беседы? Нет? Нет? Первые беседы давал? Вот. Ну, доставайте, потому что то, что я сейчас буду рассказывать, мы будем идти уже по конспекту. Первая беседа, это было введение о том, кто есть Бог и об источниках богопознания. Фактически, эту и последующие беседы мы будем планомерно, ну и весьма углубленно изучать символ веры, потому что это основа, это все для нашего вероучения. И вот символ веры, он пронизан словом «верую», но только он для удобства упоминается только один раз, а потом он только подразумевается. По сути, ко всем 12 частям символа веры каждую строчку можно называть верую, 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 верую во единую святую соборную апостольскую церковь и так далее до самого конца. И вот мы с вами поговорим о обозначении слова «верить». У апостола Павла в послании к евреям говорится, что вера есть уверенность в невидимом и осуществление ожидаемого. Вера, как я в прошлый раз вам рассказывал, она является не просто вот каким-то, ну, вот некое допущение, что что-то такое есть. Но это орган души для познания ей невидимого духовного мира. Вот как для нас есть 5 органов чувств, так для души является вера. И вот, вот, скажем так, острием веры является ум. Ум в святоотеческом смысле – это орган души для Бога общения, для Бога просвещения, для этого благодатного обучения, вот по тому, того пути, по которому шли святые. А вообще вера, она свойственна всем, в том числе и атеистам. Вы, наверное, сами слышали не раз эту мысль, что атеисты, они тоже верующие люди, только мы верим в то, что Бог есть, а атеисты верят в то, что Бога нет. И доказать небытие Божие невозможно. Потому что как можно доказать, что кого-то нет, когда кто-то этот не принадлежит к этому материальному миру, а целиком является трансцендентным, то есть не относящимся к этому миру. Нет никаких, никаких способов научных это сделать. А вообще в таком житейском смысле вера действительно является общечеловеческим явлением. И многие наши действия, многие наши отношения, все время они строятся именно на вере. Жених и невеста, вступая в брак, они верят в том, что они друг друга будут хранить верность, и у них это будет один раз на всю жизнь. Крестьянин, садовод-любитель, дачник, приезжая на майские праздники на свой садовый участок, верит в то, что его труды, они принесут результат, и то, что он посадил, вырастет, принесет свои плоды. Люди, заключая какие-то деловые отношения, подписывая какие-то договоры, они верят в то, что другая сторона исполнит все свои обязательства, и хотя там есть какие-то санкции за невыполнение договора, но, естественно, никто изначально не хочет, чтобы это наступало, вот, а чтобы каждый выполнил то, что должен согласно этой сделке сделать. Вера религиозная, она, конечно, да даже вот, когда мы садимся в лифт, да, мы тоже верим, что он нас довезет до нужного этажа. Вот. Это чистая вера. Как вот мы можем? Мы можем вот, да? Нельзя это сказать точно. А вот вера религиозная, это, конечно, более сложное явление. Вот старайтесь запомнить смысл, вот, который изложен в катехизисе святителя Филарета Московского. Вот святитель Филарет пишет: «Веровать в Бога значит иметь живую уверенность о Его бытии, свойствах и действиях, и всем сердцем принимать откровенное Слово Его о спасении рода человеческого». Вот вера, она живая, она должна быть живой. И она подразумевает не только уверенность в том, что Бог есть, но то, что Он есть определенный. Вот многие люди, которые говорят, они верующие, они вот если расспросить, они вот, ну, можно такие ответы услышать. Я верю, что кто-то есть, а еще бывает, говорят, что что-то есть. Вот какой-то абстрактный Бог где-то как-то есть. Но вера, она не просто в Бога, но в конкретно Бога как личность. Вот как нет какой-то абстрактной личности, вот какого-то абстрактного Ивана Петровича. А есть конкретный Иван Петрович, есть конкретный Бог. Его действия, что он сделал, делает, будет делать для сотворенного мира, а также еще и наше отношение всем сердцем принимать откровенное слово его о спасении рода человеческого. Всем сердцем принимать значит жить этим. А жить чем? То, что он говорит нам о спасении рода человеческого. Вот это вот есть образ живой, действенной веры. Преподобный Исаак Сирин. Как глаза видят предметы чувственные, так вера духовная, вера духовными очами взирает на сокровенное. Сердце человека ощущает, что в Боге для него есть что-то родное, близкое и доброе. Можно сказать, что религиозная вера – это и особая врожденная способность, дар человека. Вот вы обратите на это внимание. Это особая врожденная способность, дар человека. Вот эту врожденную способность можно сравнить с человеческой речью. Все люди, если у них нет каких-то органических поражений, рождаются со способностью к речи. Но разовьется этот дар, этот талант или нет, зависит от внешних обстоятельств. Если с ребенком никто не будет разговаривать или будет очень мало это делать, то он либо вообще не научится говорить, либо будет делать это поздно, мало, и вообще в связи с тем, что у него плохо развивается речь, и, соответственно, плохо развивается его мозг. Вот современная психология, например, ну, четко совершенно устанавливает, что с малышом, которому ну, там, несколько месяцев, очень желательно разговаривать, хотя он ничего никак не отвечает, да, там, делать какие-то там, ну, строить ему какой-то там, улыбаться ему, вот, какие-то там, ну, мимику лица делать, и все это очень развивает. Ребенок видит там, как с ним играет мама, там, бабушка, братья, сестры, папа и так далее, вот, он все это воспринимает, он уже учится. И чем больше, так сказать, с ним возится, то тем благоприятнее на него воздействует. Поэтому в детских домах, например, в домах малютки, почему детям там дети хуже развиваются? Потому что там, допустим, несколько детей на одну сотрудницу, там, на одну медсестру, там, на одну воспитательницу. Вот. Там подошли, проверили, вот, там памперс поменяли, там из бутылочки покормили смесью, ушли. И вот он лежит несколько часов, этот малыш, и все, сам по себе. Вот. Не развивается. Поэтому так и вера. К вере способны все. Но вопрос, разовьется вера или нет, зависит от того, будет ли уделять это внимание родители или нет. Конечно, этому, наверное, многие из нас, вот кто сейчас в храме находится, пришли вот к такой сознательной вере уже не в результате христианского воспитания дома, но в результате каких-то своих духовных поисков, которые могли быть очень долгими, длинными. Но, тем не менее, эта способность раскрылась, в конце концов, для каждого из нас, кто обрел веру. Но лучше всего, конечно, когда это с детства происходит. Интересно, что, например, детям, вот детям не надо доказывать, что Бог есть. Вот когда им говоришь о Боге, я сам это ну, не раз наблюдал, они как-то очень легко это принимают. Что, конечно, под ним они понимают, какого-то там доброго дедушку на небе, ну, тут уже, это уже другой вопрос, но они легко это принимают. Совершенно естественно и без каких-либо объяснений. Святитель Феофан Затворник, например, пишет о том, что младенцы, они до какого-то возраста видят своего ангела-хранителя. И подрастая, они потом просто забывают об этом опыте. Ну и кое-кто другой может им тоже открываться, вот, но память потом это убирает. Вот. Ну, видимо, для того, чтобы ну, уже можно без этого обойтись, и уже это не нужно. Ну и тут какая-то особая духовная восприимчивость младенца есть, которая потом, видимо, теряется для него. И вот очень интересный такой такой подвопрос, это этимология слова «Бог». Итак, мы верим в Бога. В санскритском языке слово «пхага» родственно тому, что в русском языке означает «богатство», означает «одаряющий», «наделяющий», в том числе «богатством». Оно происходит, в свою очередь, от слова «пхагас» – «достояние», «счастье». И у нас в русском языке слово «богатство» и «бог» – это, можно сказать, однокоренные слова. Бог, он богатый, он хозяин, у него все есть. А древним евреям он открылся с именем Яхве, что означает «сущий». И поэтому, когда Господь в Гефсиманском саду, когда его арестовывают, он говорит «я есмь», а потом, вспоминайте, вот те, кто пришли, они как бы отпрянули от него. А почему? Потому что на родном языке иудейском это что означает? Он сказал «я есть», это означает «Яхве». А с какого-то момента иудеи, может быть, это излишнее благоговение, они пришли к такому пониманию, что имя Божие это вообще нельзя произносить. Вот, видимо, это связано, вот третья заповедь есть, «не произноси мне Господу Богу, ты напрасный». Вот они настолько вот это восприняли, что вообще перестали это слово произносить. Вот. И поэтому для них это такое чем-то шокирующим было, когда Господь сказал «я есть, я сущий». Кто сущий? А тот, кто имеет существование, бытие, происходит вот как раз от глагола «хайя» – «быть, существовать». Это, наверное, из всех вариантов этимологии слова «Бог», наверное, самое главное, потому что Бог – это тот, кто есть. И для нас это очень важно понять, потому что, а мы-то как? Мы вроде тоже как есть, но наше бытие, оно, наше существование, оно есть по дару, а не по природе. А Бог есть сущий сам по себе. Поэтому можно сказать, что Он действительно есть, а мы есть в той мере, в какой мы приобщены к Нему, тот, кто есть на самом деле. Вот если вот это как-то это довести до своего какого-то не просто сознания, но своего сердца, то к чему мы придем? Мы придем к тому, что действительно в полноценном смысле жизни есть только в Боге. Вот. А все остальное, как вот, ну, говорят, нужно жить, там, а не существовать. Это есть какое-то такое прозябание, а уже не бытие. Вот как можно сказать, лампочка, она горит, пока электрический ток потребляет, а отключить электричество, она погаснет. Так человек постепенно гаснет, истощая свои душевные силы, когда удаляется от источника света, от источника жизни. Есть еще на языках германского происхождения английское «гад», немецкое «год» происходит от глагола, означающего «падать ниц», «падать в поклонение». Тот, перед кем мы благоговеем. Тоже очень такой важный оттенок, да, потому что благоговение, страх Божий – это вообще основа всякой здоровой духовности, религиозности, потому что можно знать все вероучение во всех его каких-то тонкостях, все понимать, но при отсутствии страха Божия это знание будет в осуждении. Это, конечно, однозначно так. Откуда мы знаем о Боге? Как говорил Михаил Васильевич Ломоносов, две книги дают, рассказывают нам о величии Божьем. Первая книга – это природа, это сотворенный мир, это космос. Она говорит о его величии. А другая книга говорит о его воле. Это уже книга в прямом смысле слова, это Священное Писание. И отсюда выделяются два вида богопознания – естественное и сверхъестественное. Они для нас оба важны, и мы сейчас с вами уделим внимание естественному богопознанию. Мир в понимании древних античных людей, он делился на два вида. Это макрокосмос, это вот большой космос, да, и микрокосмос. Микрокосмос – это, соответственно, что или кто? Что такое микрокосмос? А? Это человек. Вот, потому что, как говорят, душа человека, что потемки. Да? В этом смысле человек настолько сложно устроен, что даже самого себя бывает не поймешь. Вот. Это действительно вот, космос в космосе, можно так сказать. Что касается большого космоса нашей Вселенной, то его сложность, его целесообразность, его гармония, они приводят к мысли о том, что все это может быть плодом творения какого-то совершенного разума, какого-то великого художника. У нас будет отдельная такая тема, мы на ней довольно подробно остановимся, сотворение мира. Это очень актуальный вопрос для нашей современности, потому что, ну и вообще наши курсы, они так построены, что это не просто сухое изложение положительного вероучения церкви, ее догматики. Но этот курс, он еще апологетический, в каком-то смысле миссионерский, и ответ на вызовы, сомнения, смущения, которые есть в современности. А вопрос о сотворении мира – это краеугольный камень. И есть не только понимание, что мир сотворен Богом, и, соответственно, противоположна ей теория эволюции, ну, вы понимаете, о чем я говорю, вот, которая до сих пор очень жива, живее живых, и никуда она не ушла с падением атеистического государства. Вот я, например, очень удивился, когда пришел в исторический музей, в ГИМ, да, который на Красной площади, главный исторический музей нашей страны, и там он же был открыт после долгого ремонта, несколько лет это все продолжалось, и ремонт сделали в соответствии, ну, воссоздали, отреставрировали те убранства, те залы, которые изначально были задуманы при проектировании этого музея, потому что здание изначально было построено под этот музей, оно не было передано, перепрофилировано какого-то другого учреждения. И вот самый первый зал, по идее, его нужно было убрать, потому что его не было до революции, его не могло быть. А там это самая вот маленькая такая комната, это эволюционное древо, вот эти эпохи, эти предки человека, всякие австралопитеки, там пятикантропы и так далее. В общем, наследие советского времени до сих пор там осталось. Хотя, если уж реконструировать, ну, надо сделать так, как было. Вот. Но, тем не менее, все равно, так сказать, эта эволюционная пропаганда там осталась. А есть еще что-то среднее. Это так называемый православный эволюционизм. Это попытка соединить и то, и другое, чтобы в глазах современного просвещенного общества выглядеть такими рукопожатными, как сейчас говорят, такими респектабельными, что мы, мол, мы с наукой дружим. Вот. Поэтому, в общем, поговорим об этом позже. Тема эта очень важная. Какие есть, вот, например, кратко, если так назвать, аргументы сотворения мира Бога, ну вообще то, что Бог есть. Ну вот есть такой, их много этих аргументов, но вот один из них космологический аргумент, он говорит о том, что все, что есть в мире, имеет свою причину, а мир вечно существовать не может, поскольку это противоречит второму началу термодинамики. Кто помнит второе начало термодинамики? Есть у нас кто физику помнит? Напрягите нейроны, вспомните, вот школьный курс. Вот, или университет, кто это повторял там. Второе начало термодинамики звучит так. Уровень энтропии в замкнутой системе возрастает или остается на одном уровне, если он достиг своего предела. Вот. Уровень энтропии в замкнутой системе возрастает. Ну, звучит вроде сложно, но если просто объяснить, вот такой пример вам. У вас, допустим, есть дачный участок. Вы его прилежно обрабатываете, ремонтируете дом, потом вы принимаете решение, что хватит вам тратить на это силы, время, вы прекращаете это делать и не приезжаете туда полгода, год, три года, пять лет. Что происходит с дачным участком? Да? Зарастет, деревья одичают, дом начнет разваливаться, и, в общем, лет через 50, когда вы туда приедете, после перерыва, возможно, вы уже там вообще ничего не узнаете, там будет просто лес стоять. Поэтому для поддержания какого-то порядка в какой-то системе нужны извне постоянно какие-то усилия. Вот, пожалуйста, наше тело, например. Если его извне не питать физической пищей, воздухом, теплом, в конце концов, благодатью Божией, потому что это тоже очень важно. Душа, не питающаяся благодатью Божией, она хиреет. Поэтому вот мир, если вот отдельно рассматривать без Бога, он же все равно некая система. Ну, мы не видим пределов Вселенной, но они все равно есть. Как вот говорится о том, что что-то материальное и бесконечное. И поэтому, чтобы это все существовало и поддерживалось, нужно, чтобы кто-то на это воздействовал. Ну вот, наверное, для нас сейчас самым интересным будет это внутренний опыт человека, это изучение своего микрокосмоса. Вот у кого конспект есть, вы посматриваете, и вот проговорим сейчас эти пункты. Да. Нет? Не распечатал? Ну да, мы на эту первую беседу, там мы точно ее сегодня не успеем, она минимум на две встречи, а то может быть и больше, в зависимости от того, как пойдем и какие у вас будут вопросы. Ну, я проговариваю, поэтому стараюсь все равно конспектировать. Я даже думаю, что полезнее вообще не иметь этого конспекта напечатанного, хотя с ним удобно заниматься. И по моему прежнему практике я всегда слушательно раздавал эти конспекты. Ну, записывайте. Вот что нам может дать наблюдение за самими собой? Первое – это то, что человеку присуща мысль о Боге. Вот я уже говорил про детей. Она является действительно врожденной для нас. Вот как, допустим, какие-то душевные способности, способность мыслить, способность чувствовать, так и мысль о Боге, что есть кто-то такой главный, с которым все связано, который ответственен за все, она для нас как является какой-то внутренней очевидностью. Потом, исходя из нашей первой беседы на прошлое воскресенье, мы это проговаривали, человеку присуще искание смысла жизни. Вот осознание некой ее пронзительности, вот задавание тех самых, как вот в русской культуре, это там в 19 веке появилось такое наименование «проклятые вопросы». А почему они проклятые? Потому что они не дают человеку спокойно жить. Вот жил, вот человек склонен к некому такому упрощению и облегчению себе задач. Это можно видеть да по детям, да по себе это можно видеть. То есть вот при варианте двух путей мы выберем тот, который для нас будет самым легким. Ну, представьте себе, вот, например, есть возможность написать какую-то работу, какой-то проект, какой-то диплом, вот, пойти в библиотеку, ну или с электронными ресурсами поработать, проанализировать литературу, провести какое-то исследование и писать потом уже самостоятельный творческий труд. А есть другой вариант найти несколько источников, соединить их друг с другом, да, и поставить свое имя. Да, то, что сейчас вот соблазн есть для многих студентов и так далее. Большинство пойдут, конечно, по второму пути. И вот нам бы, конечно, хотелось бы жить спокойно такой мещанской жизнью. Вот чтобы у нас было, были хорошие условия жизни, достаток, здоровье. Чтобы нас любили, понимали. Ну, про то, будем любить мы других, это часто бывает не самым главным для нас. Главное, чтобы нас любили и понимали, вот, чтобы у людей было хорошо. Вот, по сути, это то, о чем многие люди мечтают и хотят это иметь. В том числе, это именно то, что их приводит часто к Богу. Потому что Он начинает восприниматься как ну, тот хозяин, который может нам как-то это обеспечить. Вот это уровень такого детского восприятия Бога. А вот, вот это внутреннее, присущее нам искание смысла жизни, дает нам некую тревогу, что а чего-то все равно не хватает, недостаточно. Вот. Что-то нужно еще. Нужен какой-то смысл жизни. И когда у человека нет этого смысла жизни, такого глобального, который... Помните, мы говорили, читали цитату Веденского, там была речь о том, что смысл жизни – это то, что находится за пределами этой жизни. Вспоминаете, да? Глаз нужен не сам по себе, а для того, чтобы видеть, что находится за его пределами. Вот. Учеба нужна не сама по себе, а те результаты, те знания, которые она дает и чем может пользоваться потом. И поэтому при отсутствии глобального этого смысла жизни человек опошляется и все равно мучится, и страдает, и все равно несчастлив. Третье. Это очень интересно. Осознание своего онтологического одиночества в этом мире. Онтологическое одиночество. Ну, онтология – это учение о бытии, о том, что есть. И интересно, что вот это вот некие какие-то мысли об одиночестве могут касаться человека, в том числе и тогда, когда вроде бы во внешнем плане у него все хорошо. В семейном плане. У него понимающий супруг, супруга, любящие, есть дети, хорошие, сложившиеся, благодарны, есть друзья, есть какое-то признание, уважение в обществе, в коллективе. Но в какие-то моменты жизни все равно приходит мысль, а что я одинок. Даже вот от своего супруга. И откуда же берется эта мысль о своем одиночестве? А идет она от того, что в этом проявляется скрытое стремление души к Богу, к Творцу. Потому что именно только в Боге способно исчезать это одиночество. То есть в идеале, вот для полностью счастливой жизни, для мирянина, для того, кто живет в миру, а не для монаха, у него прежде всего должна быть налаженная духовная жизнь, а потом к этому идет счастливая семейная жизнь, если есть, к счастью, есть счастливые семьи, может быть, не так много, но они есть, вот, дети, друзья, любимая работа, ну и так далее. Но все равно ядром является вот это единство с Богом. Когда его нет, то все остальное все равно не удовлетворяет полностью. Вот. Если действительно внимать себе, а не уходить вот в шум этой жизни, ее суету. Например, когда можно это пропустить, не заметить, когда, например, мать, она настолько увлечена вот своими детьми, что, как вот мы в прошлый раз разбирали, она фактически становится средством для своих детей, а они являются ее целью. Вот она как бы в них растворяется. Но при таком отношении риск того, что дети вырастут потребителями, высочайший. И потом из-за таких искажений потом могут быть огорчения и всякие неприятности. Потом четвертое – это совесть. Это врожденное стремление к духовному и нравственному совершенству. Некое внутреннее осознание своего, ну как вот, я идеальное. Это даже есть в светской психологии, даже у этого Зигмунда Фрейда, который описывал падшее состояние человека, тем не менее даже у него вот есть вот это вот суперэго. Вот задумайтесь, удивительно, вот почему мы, бывает, на совесть обличает. Чего? Вот в чем вот ее действие? А в том, что мы в какие-то моменты нашей жизни осознаем, что мы поступили не по совести, то есть в данной ситуации являемся не такими, какими нас изображает совесть, какими мы могли бы быть, ну, некой такой потенции, некой такой перспективе. То есть оказывается, что у нас есть некое заложенное представление о том, как вот я являюсь, я правильный. Я хороший. И когда у нас жизнь оказывается так, что это представление не реализуется в конкретных поступках, мы, если у нас совесть живая, вот, мы переживаем, вот, расстраиваемся, и совесть нас обличает, мы испытываем муки совести, ее угрызения. Пятое – это свобода воли. Это тоже такая совершенно непонятная вещь, потому что она непонятно откуда берется. Потому что с точки зрения материалистической, вот есть такой автор, протерей Валентин Свинцицкий, он написал «Диалоги». Это разговор атеиста с верующим человеком. Ну, это еще до революции было написано, но она не потеряла своей актуальности сегодня. И вот верующий говорит неверующему, что, по сути, при материалистическом взгляде свободы воли как таковой нету, потому что есть только лишь биохимические процессы в мозге, вот, в которых каким-то образом вырабатывается решение человека. А свободы воли как какой-то духовной категории, получается, тогда и нет. Потому что непонятно, откуда она берется. Вот, например, у животных, даже у высших приматов, вот нельзя сказать, что у них есть свобода воли. Они, их поведение объясняется именно программой инстинктов, которые заложены. Вот, например, положить перед обезьяной банан. Если она сытая, она его не возьмет. А если она голодная, она возьмет его и съест. И все. Вот. А человек, он тоже, конечно, может съесть, вот. Но, например, один съест, а другой спросит разрешение. Вот. Люди, находящиеся в одинаковых ситуациях, даже выросшие в одинаковых в одних и тех же семьях, даже однояйцевые близнецы, вот такой пример, который, ну, можно сказать, предельный. Уже вот не только одна мать и один отец, но вообще однояйцевые близнецы. Вот, похожи внешне очень сильно. Но одинаковые социальные условия воспитания. Вроде подходы там могут быть похожие. Вот, а все равно они могут выйти разными совершенно. И разные поступки они будут совершать. И люди, находящиеся в одинаковых условиях жизни, один пойдет для того, чтобы, например, прокормить себя, сворует. Второй пойдет, попросит милостыню. Третий пойдет искать работу, как себя прокормить. Вот. В семьях алкоголиков, например, одни дети, видя, вот, что происходит из-за отравления алкоголем их родителям, их отцами, у них вырабатывается стойкое неприятие этого образа жизни. Примерно 30% детей-алкоголиков, они вообще в жизни не употребляют алкоголь никогда. Вот, у них к нему неприязнь из-за своих воспоминаний детства. А другие, наоборот, идут по следам своих родителей и тоже спаиваются. Вот как это объяснить? Вот душа человека, что потемки. Потому что свобода воли. И каждый распоряжается сам своей волей, под свою ответственность, своим каким-то разумением. Поэтому ошибались революционеры, которые думали, что для того, чтобы построить рай на земле, нужно изменить социальный, ну, экономический базис, например, обобществить все орудия труда, уничтожить частную собственность, и все будут хорошими. Ничего подобного. Вот. Внешние условия все равно не дают социальной справедливости, потому что один будет поступать справедливо, а другой будет поступать несправедливо. Вот. Один будет делиться, а другой будет грести под себя. Вот. И все это упирается именно в свободу воли. Следующее, тоже очень интересное явление, вот, так сказать, рассматривания самого себя, это интуиция воздаяния за поступки. Это страх перед смертью, неприятие смерти. При естественном своем состоянии нашей жизни сама мысль о том, что мы смертны, она на самом деле для нас неприемлема. Почему? Потому что в глубинах нашей души живет знание о том, что мы бессмертны. Вот это вот такая духовная генетическая память, что люди были созданы с бессмертными душами. Отсюда идут все эти потуги найти какой-то эликсир бессмертия, да, вот. Отсюда идут вот эти представления о том, что, ну, сейчас технологии бурно развиваются. Например, вот я такую публикацию видел, что, может быть, это только проект, может, какие-то мечты, но люди об этом говорят, что можно, например, заморозить человека, вот, на 200-300 лет, а потом он разморозит его, и он, так сказать, как бы вот уже через 300 лет будет жить дальше, посмотрит, какой мир будет другой. Вот. Даже, простите меня, дорогие женщины, даже самая эта банальная косметика, это тоже внутренний такой посыл к тому, чтобы не стареть и, соответственно, не умирать, быть все время молодым. Вот. Это все идет вот именно из этого внутреннего такого какого-то ощущения того, что я не принимаю и старость, и смерть, потому что это, ну, за старость обычно идет потом смерть, за увяданием плоти. Поэтому страх перед смертью. И только лишь когда у человека действительно настолько что-то произойдет потрясающее его, что вообще, так сказать, нарушается естественная регулировка его психики, что у него возникает мысль о том, чтобы с собой что-то сделать. Да? Само по себе добровольный уход из жизни – что-то противоестественное. Потом у нас есть интуиция воздаяния за поступки. Это можно увидеть в народном каком-то фольклоре. Там, сколько веревочки не виться, все равно будет конец. И вот интересно видеть, как даже у людей светских, маловерующих, невоцерковленных, когда у них что-то случается, например, какая-то болезнь, какая-то неприятность, одна из самых первых мыслей, которая у них появляется, это «меня Бог наказал». Откуда они это знают? Ну, может быть, да, они слышали от кого-то другого, но она настолько срабатывает часто и быстро, что... А это тоже проявление совести. Это тоже совесть, как говорят, это же голос Божий вот, в человеке. Совесть. Ведать, соведать, и значит ведать с кем-то вместе. Ну, самое очевидное, что приходит. Ведать что-то вместе с Богом. Да? Что совесть – это некий канал, на который... через который Бог обращается к человеку. Есть такие слова, известные Льюиса, это английский писатель, популярный, кто-то из вас наверняка его читал, он сам был англиканином, но книги, которые он писал, они удивительно, что многие чуть ли не в каком-то таком святоотеческом духе написаны. Вот у меня есть такое высказывание, что Бог обращается к человеку шепотом любви. Когда он его не слышит, он обращается к нему голосом совести. Видите, это шепот, потом идет повышение, голос уже. А когда он этого не слышит, то он обращается к нему через рупор страданий. Да. И вот многие люди пропускают и первое, и второе, и уже слышат его, когда рупор страданий. И вот у них сразу срабатывает мысль, это, так сказать, Бог меня наказал, вот это за какой-то грех. Вот. Работает почти стопроцентно. Вот из того, что мне доводилось слышать, что доходило до слуха. А у животных вообще нет этой проблемы. Ну, они живут вот в этом, так сказать, своем каком-то биологическом ритме. Вот. Размножение, развитие, потом, так сказать, достигает своего какого-то расцвета, увядание, старение и смерть. Вот. У них нет каких-то переживаний, мы об этом не знаем. Зоопсихология нам об этом не говорит. Для них как рождение, так и смерть совершенно естественно, но только не для человека. Рождение естественно, а смерть противоестественно. Если бы это было естественно, то скажите, почему бы на похоронах принято выражать соболезнования? Если это что-то естественное происходит, то даже в светском обществе, да, даже в советском атеистическом обществе, вот. Но все это должно было произойти, что тут соболезнует-то. Вот. Весна приходит, за ней лето, так и какие-то естественные процессы происходят. Но нет, наша душа духовна. Вот. И вот видите, если все это собрать, вот сейчас перечислю то, что было названо, то получается вообще очень много. И очень много пищи для размышлений дает. Это присущая человеку мысль о Боге, это искание смысла жизни, осознание пронзительности жизни. Это осознание своего одиночества в этом мире. Это совесть, стремление к внутреннему духовно-нравственному совершенству, свобода воли, страх перед смертью, неприятие смерти и интуиция воздаяния за поступки. Что все, рано или поздно, все ответят за то, что они когда-либо сделали. Что вот очень интересно размышлять об этом, заглядывать и... Вот, собственно говоря, вот такие наблюдения за миром и за самим собой, что они делают? Они вот укрепляют в человеке его вот эту разумную часть в ее таком стремлении к совершенству. Конечно, само по себе это не дает еще веры. Вера – это дар Божий. Но, как сказал один миссионер, разум, который работает, который открывает от себя вот эти особенности внутри человека, снаружи, он похож на вот это открытие, освобождение, похоже как на очистку дороги, которая была прежде завалена каким-то мусором, какими-то бревнами, какими-то преградами, и просто мешала кому-то пройти или проехать к этой дороге, к той цели. Поэтому разумное оправдание веры, оно, конечно, это еще не само спасение, не сама святость, не сама праведность, но это огромное подспорье для того, чтобы чувствовать себя увереннее, чувствовать себя тверже в духовной жизни, иметь какие-то основания, избегать сомнения, которые на самом деле приходят и действительно создают нам и переживания какие-то, и какие-то страхи, и уводят нас, лишают нас какой-то энергии, движения вперед. Вот упоминали про преподобную Марию Египетскую, ну это же вот действительно невероятно. Столько времени нести подвиг и не ослабевать его. А вот про нас что скажешь? Вот человек начал ходить в храм, 2-3 года, пока он неофит, благодать Божия особенно действует в нем, он так вот вроде старается ревностный. А потом раз, начинается какой-то спад. Вот это бывает в жизни. А лучше, чтобы это не было, чтобы было наоборот постепенное восхождение. Или, по крайней мере, хоть минимум какой-то, не опускаться ниже того уровня, на котором ты оказался. Хотя бы это держать. Как в Апокалипсисе сказано, там ангел одной церкви говорится, держи то, что имеешь. Вот. Но хоть это не потеряй. Может, мы не совершим подвиги, которые совершали наши богочестивые предки, которые совершил святитель Иоанн Шанхайский, блаженный Матрон и так далее. Но хотя бы держи, что имеешь. Держись зубами всем, чем можешь, того духовного уровня, который тебе удалось достигнуть. Ни шагу назад себе скажи. Вот. Ну, конечно, вот это естественное богопознание, наблюдение за внешним миром, за внутренним миром не способно нам дать такие ясные представления о Боге, раскрытие. А это может делать уже только сверхъестественное богопознание. Но, как уже было сказано, естественное богопознание, оно является важным таким фундаментом, платформой для того, чтобы двигаться дальше по этому пути, когда с точки зрения разума он был расчищен от этих каких-то завалов. Вот у меня после первой нашей встречи, кто-то остался, задавал вопросы, был задан такой вопрос. Я думаю, что он вам сейчас, чтобы тоже немножко встрепенулись, отдохнули, будет интересен. Меня спросили следующее. Как я думаю, почему в церкви больше женщин, а не мужчин? Интересно вам? Попробуйте ответить. Это как раз касается тоже темы разума, мышления. Видите ли, женщина, она действительно для нее, вот женская психология, для нее характерно больше, чем для мужчины, это жизнь чувствами. Она более открыта для чувств, а ей это очень нужно. Нужно по ее природе, потому что каждая женщина потенциально она мать. Вот. И ей эти чувства нужны для ее ребенка. Вот. Ну и для ее семьи вообще в том числе. Вот. Поэтому, например, материнский инстинкт, он включается, очень быстро, уже почти, наверное, во время беременности. А вот те, кто изучает, занимается семьей, семейной тематикой, наблюдается, что отцовский инстинкт включается позже. Он не включается с рождением ребенка. Это происходит в течение нескольких лет, когда отец начинает испытывать какие-то особые такие трогательные чувства к своему ребенку. Вот такие наблюдения сделаны, так это или не так, но каждый может проверить на своем опыте. Вот. Это в данном случае просто какие-то наблюдения. А вот мужчина, он больше живет разумом. Так? Вот. Какими-то логическими рассуждениями. И получается так, что... я сейчас нарисую. Вот, еще раз. Разум.
воля и чувства. Вот женщина, для которой вот эта сфера очень важная, ей как бы легче выпрыгнуть вот из этой схемы и пойти к Богу. Понимаете? Не, разум тоже будет подключаться, но он свободнее. У мужчины здесь все жестче, вот у него вот здесь. А у него тут вот в этом разуме вот опять это расколотое яйцо, тут всякие тараканы, всякие стереотипы, предубеждения, мифы, заблуждения, невежество. И вот он как камень держит его и мешает пойти. Вот. Но если мужчина подумал, да, взвесил, принял решение, он успеха может достигнуть гораздо больше, чем женщина. Вот. Это преподобный Паисий Святогорец об этом говорит. Женщины, бывает, они увлекаются духовной жизнью на какие-то второстепенности, а о главном начинают там, ну, например, когда там он пишет, что когда они там занимаются каким-то рукоделием, вышивают, они так увлекаются этими узорами, а это же не самое главное. Он там, по-моему, про монахинь рассуждал. Вот. Поэтому мужчина, может быть, долго запрягает, но если запряжет, то сделает это основательно. Ну, есть еще другие причины, почему это происходит.
Знаете,
ну, да.
Между тем, у мусульман невозможно пройти. Все у них, одни мужики.
А я вот когда отвечал, ну, так сказать, в таком, в малой группе, после занятия, я сказал об этом, потому что я читал одно исследование о дореволюционной религиозности. Это современный историк Белякова. Она пишет, что до революции мужчины ходили больше в храм, чем женщины. Я когда прочитал об этом, был очень удивлен. Именно в деревенской культуре мужчинам было больше принято ходить в церковь, чем женщин. Женщины на хозяйстве, там должны домом заниматься. Вот. Так что, видите, то, что мы имеем, да, 100 с лишним лет назад было по-другому.
Вот.
Да, был другой, поэтому почти как у мусульман было у нас так. Вот судя по этому исследованию. А потом, понимаете ли, тут еще другое есть. Другая причина, я о ней тоже говорил, причина, связанная с кризисом нашей семьи, кризисом семейных ролей, потому что так уж получилось, что женщина вышла на первый план, и у нас вообще, так сказать, присутствие мужчин, женщин в жизни, как-то они куда-то уходят в сторону. Вот. Женщины более активные оказываются, берут на себя какие-то лидерские роли, вот, в том числе и в семьях. А вот почему, например, я поскольку этой темой занимаюсь, это, кстати, одна из причин возникновения алкоголизма в семье, потому что муж чувствует какую-то внутреннюю устроенность, потому что он должен быть главой семьи, а у него, может быть, это не получается. А жена ему не помогает в этом, а она у нее такой вот какой-то подсознательный феминизм есть. Вот. Он такая, она мужа строит его, так сказать. Вот. Ну, не в прямом смысле слова, но так вот по сути вот, показывает, что она глава семьи. Вот. И муж куда-то задвинут. А у него какая-то тоска внутренняя вырабатывается за это, потому что он не в своей тарелке. Вот. И как-то некомфортно. И вот, ну, если это сочетается с какими-то еще обстоятельствами, он может привязаться к бутылке.
Вот.
Вот. Нет. Нет, не ваша правда. До революции, если у нас сейчас 11-13 литров спирта на душу населения, то до революции было значительно меньше. До принятия сухого закона в 1914 году уровень потребления спирта, ну, в пересчете на все население, если выделить этиловый спирт из алкоголя, был 4 литра. Это колоссальная разница. Колоссальная разница. Наша культура, она, в общем-то, трезвая. Вот. Активная алкоголизация стала возникать со второй половины XIX века, вот, когда алкоголь стал производиться в больших промышленных масштабах. Ну так вот, я все-таки это не ведущая тема. Так вот, мужчина, он оказывается таким, как бы сказать,
в таком положении, в котором не раскрывается его потенциал, его дарование. И опять же, откуда это берется? Это берется опять из семьи, потому что мужское участие в воспитании мальчиков, об этом пишут специалисты, оно меньше, чем нужно. Мальчиков больше воспитывают женщины. А для воспитания мальчиков в семье очень нужно участие папы. Вот. А у нас мамы, они и работают многие, и занимаются домашним хозяйством, и воспитанием детей, и делают с ними уроки. Вот. А папы такую активность не проявляет. И поэтому получается, что мужчина вырастает с какой-то уже большей какой-то пассивной установкой, вот, а женщина более активная, и благодаря своей этой активности ей и энергичности, ей легче в духовной жизни, потому что она настроена уже на такой вот лад. Это же труд тоже, духовная жизнь. Тут еще, в общем, причин много можно назвать. Вот. Поэтому мужчин надо беречь, их нужно любить, вот, их нужно ценить, им нужно помогать. Вот. Им нужно в храме, пропускать вперед, чтобы они шли первыми к причастию, чтобы они шли первыми ко кресту. Вообще они же в Красной книге находятся в церкви, понимаете? Поэтому если вы хотите, чтобы мужчин стало больше в храме, вы цените их. Вот. Давайте им понять, что они желанны здесь, они дорогие гости, вот. Что им дорогу пропускают, им это нужно. Вот. Есть у вас какие-то вопросы? Потому что мы с отцом Дмитрием обсуждали в прошлый раз, что, допустим, лекция 1,5 часа, а 1,5 часа оставлять на вопросы. Если нет, я могу еще рассказать, да? Да. Ну, они много чего придумать могут. Ну, это абсолютный нонсенс. Вот. Это не Божье. Вот. Ни Священное Писание, Священное Предание не оставляет никакой возможности для этого. Вот. Священником может быть только мужчина. Вот. А и рука еще была. Да. Ага. Может, потише, пожалуйста.
Ага.
Что семинарий не строит?
Не
помню вопрос, то есть я как бы и пытаюсь на него ответить. Он у вас такой узкопрофессиональный, да. Ну. Старайтесь покороче вопросы задавать. Да, я примерно понял. Вообще, слово «идеология», которое вы несколько раз употребили, оно уже является таким штампом, да, и у нас сразу возникают какие-то ассоциации в связи с этим словом. Поэтому, хотя изначально, да, вот этимология слова «идеология», да, это что? Знание об идеях. Да? Поэтому хорошее выражение. Но учитывая, что это слово упоминается в определенном контексте, да, на него есть определенная ассоциация, то я бы не стал бы говорить, что семинарии должны учить какую-то идеологию. Семинарии учат углубленно православной вере. Это классика и постижение православной веры в глубине, оно дает человеку возможность, овладев этими знаниями и присоединив туда собственную благочестивую духовную жизнь, стать человеку мудрым. Вот мудрость это очень важная добродетель, которая помогает человеку, ну, вот мы говорили про мышление, про разум, принимать правильные решения, совершать правильные поступки и уметь в разных ситуациях, сложных, в ситуации выбора, в ситуации противоречия, в ситуации расхождения, вот, в ситуации искушения выбирать наиболее удобное для спасения, правильное решение. Поэтому тут не, я бы сказал так, что нам бы держаться классики, овладевать ей, потому что православная вера, она похожа на такое, ну, предание православное, скажем так, на такую сокровищницу, где такие богатства содержатся, что даже многие не представляют, что это есть. Надо только это вытаскивать из сокровищницы, овладевать этим и пользоваться своей жизнью. Вот, например, святитель Феофан Затворник – это удивительный человек, это человек-энциклопедия. Он для своего времени был, ну, великим, но и, ну, в наше время остается великой, потому что если вы хотите не только разобраться в православном учении, но и постичь азы, основы христианской психологии, если вы хотите освоить педагогику, да, аскетику, это все можно у него найти. Там такие удивительные, вот, например, у него книга есть «Путь спасения». Там первые главы, это вот должно быть настольной книгой для любого верующего родителя. Там такие вещи прописаны, что вот думаешь, ну как же он это написал, как же он сказал, как это актуально для современности. Поэтому вот, в общем, не что-то новое придумывать нужно, да, какие-то вот такие схемы, чтобы людей смотивировать, а просто нужно изучать предания, которые есть. Вот, и приобретая рассуждение, учиться применять его в современности, которая, конечно, дает какие-то особенности, но, в принципе, как еще в книге Экклесиаста было написано, ничего нового под солнцем нет. Вот, ничего нового под солнцем нет, даже в 21 веке. Все уже многое проходило, просто разные пропорции, разные соотношения есть. Вот такой мой ответ, простите, вот, если да. Есть еще какие-то вопросы? Ну как вы насытились сегодня? Да. А? Но я же сказал, что само по себе слово «идеология» нормально. Но когда мы будем говорить, что в семинарии учат идеологии, в церкви учат идеологии, люди, ну, кто вырос в советские годы, вот у нас была коммунистическая идеология, сейчас у нас капиталистическая идеология, идеология потребительского общества. Поэтому лучше нам уйти от слов, на которые уже человек может быть негативная реакция. Правильно? Вот. Это сразу начинает ассоциироваться с политикой. Вера не занимается политикой, церковь. Она занимается оказанием помощи людям в спасении их душ. Вот. Ну вот так вот. Я так понимаю, вы готовы молиться. Вот.